Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, с наступившим. И потом там еще будут праздники. Дальше совсем вместе. Сегодня наш гость, американист, доктор юридических наук Александр Домрин. Александр, здравствуйте.
Леонид, добрый день, доброе утро. Всех поздравляю, как и вы, с Новым годом, праздниками, с Рождеством Христовым. И сразу переходим к теме. В Америке сейчас нельзя говорить.
Да, название передачи было «Что новенького в Америке?» Тема. И я хотел бы первый вопрос, который я вам задам, он будет связан с импичментом. Потому что я не смотрю наше телевидение. Не нужно этого делать вообще. Но порядку ради глянул, я вдруг столкнулся с тем, что люди не очень хорошо понимают, что такое импичмент. Это относится к так называемым экспертам. И поэтому для того, чтобы внести ясность, я обратился к вам, как к нашему эксперту по американским делам. Итак, касается ли импичмент только президента?
Вот это общее заблуждение, конечно, когда не видят разницу. Тут два принципиальных момента. Первое, импичмент – это палата представителей. Отрешение от должности – это Сенат.
То есть можно сказать, что палата представителей – это прокуратура, грубо выражаясь, это обвинители, а Сенат – это судьи.
Более того, в Сенате, когда решение должно приниматься не просто об импичменте, что такое импичмент? Давайте, наверное, на русском это назовем выражение недоверия.
Угу.
Палата представителей, где большинство демократы, они были избраны теперь уже в позапрошлом году, сразу после своего избрания, они на самом деле на следующий день уже, просто из-за того, что требуется простое большинство, они могли выразить этот вот, объявить вотум недоверия американскому президенту. Именно об этом кричат американские газеты, именно об этом сейчас кричит MSNBC, CNN и прочие американские каналы, называя это импичментом. На самом деле это ничего не значит. Потому что импичмент в Палате представителей не является основанием для отрешения от должности действующего президента. Но давайте все-таки вернемся к истокам. Что такое импичмент? Что такое импичмент? Самое простое объяснение. Но все мы делаем ошибки во время выборов. Вот импичмент, это, который ведет к отрешению от должности, это возможность какого-то убрать лидера из власти без крови, по закону. Процедура происходит, и истоки этой процедуры в Великобритании, хотя там, естественно, там совсем были другие для этого основания. Никто никогда, конечно, за исключением отрубания голов, импичмент никто никому не объявлял, но это был несколько другой импичмент, средневековый. Но в нашем случае импичмент это то, что если сейчас демократы, являющиеся большинством в Палате представителей, если они сейчас объявляют импичмент президенту, который является президентом от другой партии, это создает прецедент такой, что, скажем, в следующем году изберут большинством в Палату представителей республиканцев, но тогда еще будет Трамп президентом страны. А потом еще, когда изберут президентом страны, скажем, демократа, а вы знаете, обычно все-таки дольше 2-3 сроков представители одной и той же партии в Белом доме не задерживаются, как это было 2 срока Рейгана плюс 1 срок Джорджа Буша-старшего, то это крайне, с моей точки зрения, нелогичный прецедент для того, чтобы только из-за того, что в Палате представителей будут большинство республиканцы, а президентом окажется демократ, что они найдут какую-то причину, надуманную, выдуманную, там высосанную из пальца, типа Байдена, типа Хантера Байдена, типа Украины, для того, чтобы отправить в отставку, они не могут это делать в Палате представителей, но объявить импичмент президенту только из-за того, что он президент от другой партии. Вот такая ситуация.
А почему сейчас вдруг, вот неожиданно, они набросились на Трампа именно сейчас? Ну, конечно, нельзя сказать, что Трамп ведет себя гибко, прозорливо и так далее, и так далее. Но с моей точки зрения, он ничего из ряда вон выходящего не делает.
Вы знаете, вот не дали, как на прошлой неделе Конгресс только начал работать, и есть там такой городской сумасшедший из Техаса в Палате представителей, Ал Грин его зовут.
Есть такой, да.
Вот. И он проговорился. Он проговорился, вы знаете, вот некоторым все-таки, как и нашим депутатам, так и американским депутатам, все-таки лучше на телевидение не вылезать. Что у умного в голове, то у конгрессменов иногда бывает на языке. Так вот, он проговорился, что начали думать об импичменте Трампа еще в ходе его избирательной кампании. Представляете, сколько должен был Трамп испугать вот всю эту шушеру, чтобы она, ну, нужно опять-таки отдать должное шушере, она все-таки предполагала, что единым кандидатом от республиканцев будет не какой-нибудь там Джеб Буш, еще третьего нам Буша не хватало, или там не какие-то там еще персонажи, имена которых давно уже забыты. Потому что если будет Трамп, это будет проблема для демократической партии. Это будет проблема для тех, кто спонсирует демократическую партию. И он проговорился, что они начали думать об его импичменте еще до его избрания. И потом тоже, посмотрите, без ложной скромности, я был первым российским американистом, который уже в августе 2015 года в статье в газете «Завтра» написал о том, что следующим президентом будет Трамп. Не 16-го года, 15-го. И понятно совершенно, что я следил за этой избирательной кампанией, потому что откровенно подставился. Ну вот кто такой? Весь институт США и Канады говорит о том, что будет следующим президентом Хиллари Клинтон. Ну... А какой-то там Домрин в Купавне, профессор факультета права Высшей школы экономики, говорит, что будет Трамп. Естественно, я следил за этой избирательной кампанией. И, вы знаете, первая публикация о необходимости импичмента Трампа появилась в «Нью-Йорк Таймс» на следующий день после его избрания.
Ну, что ж.
Готовились. Да.
Шушеры, а люди достаточно прозорливые.
Ну, вот так оно и получается. И сейчас что сейчас самое главное? Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей.
Она чуть-чуть выше, чем вот этот техасский конгрессмен по трезвости оценок.
Да, но там вообще там просто такой паноптикум. Можно отдельную программу сделать об этом. Ну, вот Нэнси Пелоси, просто откровенно. Вы помните, когда...
Александр, для слушателей, скажите, кто такая Нэнси Пелоси?
Нэнси Пелоси. Она итальянского происхождения, поэтому так странно ее фамилия звучит, Пелоси, а не Пелоси, как очень часто ее и не произносят. Да, так же, как Анджелина Джоли. Да, потому что понятно, что у нее мать француженка, но никакая не Джоли. Или Скарлетт Джохансон, на самом деле, а не Йоханссон и так далее. Но вот Нэнси Пелоси – это спикер Палаты представителей. Это наш Володин. Если мы Палату представителей экстраполируем на Государственную Думу. Нэнси Пелоси, как, кстати, вот о чем я, собственно, и хотел сказать. Помните, один из предыдущих спикеров председателей Государственной Думы, когда он сказал о том, что Государственная Дума не место для дискуссий.
Это тогда все... в золоте надо отлить и поставить где-нибудь на видном месте в Москве.
Да.
Ну, а за, вот сейчас... за его счет, конечно, за его счет.
Да, понятно, да. Но тогда все ржали, вообще все, кто только мог ржать, потому что прекрасно понимали, что... Вообще, парламент, парле. Леонид, вы же французский знаете, да? Чего происходит? Если Государственная Дума от слова «думать»...
Ну, то, очевидно, наиболее продвинутые и образованные люди считают, что парламент как раз не место для разговоров, а парламент – место для строевых занятий с песней.
Вот примерно так.
Вот да. Это, ну, я сторонник этого.
Ну, вот как, когда, помните, как мы все ржали, когда эта реальная фраза была произнесена? Ну, чего-то вот в Америке, вы знаете, вот Россия, насколько более свободная страна, а вот в Америке, когда Нэнси Пелоси произнесла в ходе этих слушаний по импичменту, когда она произнесла свою фразу, что мы не можем допустить, чтобы судьба следующих выборов решалась на выборах, то есть мы должны Трампа сейчас уесть, так чтобы не было возможности даже у Трампа выставиться и пойти на выборы в ноябре этого года, вот это в Америке почему-то как-то никто над этим не ржет, хотя с моей точки зрения, ну куда как более авторитарное, тоталитарное, просто деспотическое, диктаторское высказывание, что мы не можем позволить американскому народу решать его судьбу о перевыборах Трампа в ноябре 2020 года, ну просто чудовищно.
И какова перспектива у этих устремлений демократов, ну, либеральные шушеры американские?
Вы знаете, что очень любопытно, опять-таки, в американской конституции ведь прописана процедура импичмента, которая начинается в Палате представителей, да, в Палате представителей все было сделано по закону, да. Значит, сначала были сформулированы так называемые articles of impeachment, буквально статьи импичмента, статьи обвинения. Дальше за них проголосовало простое большинство в Палате представителей, которое принадлежит демократам, а дальше нужно передавать дело в Сенат.
И ведь Трамп настаивал на том, чтобы это сделано было как можно быстрее.
Конечно, и это самое главное, потому что, ну вот, пытались найти русский след. Комиссия Мюллера работала, пыталась найти коллюжен, сговор Путина с Трампом, для избрания Трампа в интересах России.
Я думаю, в то время Каталонию отделяли от Испании и травили, я не помню, то ли Скрипалей в то время травили. Но были дела какие-то посторонние. Только этим Америка может считать себя спасенной в этом вопросе.
Вы знаете, просто готовясь к этой передаче, я пересмотрел всякие старые американские журналы того самого времени, вот когда Трамп шел на выборы. И самый характерный, кстати, можете найти его, если не весь журнал, то, по крайней мере, обложку этого журнала «Нью-Йоркер». Можете его найти в интернете.
«Нью-Йоркер» – это американская новая газета.
Вот, да-да-да. А главный редактор – Дэвид Ремник, да, который занимается Россией специально, но при этом он теперь, видите, главный редактор «Нью-Йоркера». И на обложке, именно на обложке, а обложки, они часто бывают более интересными, чем содержание журнала. На обложке две картинки. Первая картинка – это в ходе избирательной кампании, уже близко к выборам. В случае избрания Хиллари Клинтон, инаугурация Хиллари Клинтон в качестве первой леди у Хиллари Клинтон, когда она кладет руку на Библию, перед ней стоит, естественно, главный судья, председатель Верховного суда США. А рядом с ней ее первая леди, ну, условно говоря, первая леди Билл Клинтон.
Логично.
Чуть ниже, Да, чуть ниже, вторая картинка. Значит, случай избрания Трампа, его первая леди, Владимир Путин. Ну, вот этим все сказано. Вот,
Нет. Я этого не видел, но явное упущение. Первая леди Билл Клинтон, и там должно было найти место для Моники Левинской. Я ее представляю держащей в руках вот то самое закапанное, мы все знаем, чем платье. Вот это платье, вот недочет. Да. Вот это недочет, да. Поэтому я боюсь, Трампа выиграл, наверное.
Да, ну, она, скорее всего, сидела просто под трибуной.
А, ну, как в полицейской академии там есть такая шуточка.
Было
в конце
такое,
первой конечно. Серии. Кстати говоря, это достаточно соответствует правде исторической.
Да, согласен с вами. Ну, вот что у нас сейчас получается? У нас получается то, что тебе предъявили обвинение. Тебя, ну, уже с Россией там... условное твое отношение, то есть ты уже не клоун, не марионетка Кремля, а, как с самого начала демократы старались доказать, не получилось. Ну, что получается? Значит, получается то, что Трамп, который является все-таки главнокомандующим, commander-in-chief, который, да, получил деньги от Конгресса, на предоставление военной помощи, кстати, боевыми аппаратами Украине.
Угу.
Но он этого не сделал из-за того, что он взамен от Зеленского требовал компромат на Байдена через его сынка. Чисто конституционного права точки зрения Трамп, когда он получил эти деньги от Конгресса, он был вправе ими распоряжаться, как он задумает, потому что он главнокомандующий.
Mm-hmm.
Главнокомандующий еще не Адам Шиф, конгрессмен, председатель комитета по разведке, который сейчас там основная боевая собака, которая кусает Трампа.
Да, вообще там змеиное гнездо, вот этот комитет по разведке.
Абсолютно.
Там народ собрался отчаянный.
Да, и потом, вот как, когда Александр Колпакиди, когда будет у вас выступать, вы, кстати, попробуйте у него поинтересоваться все-таки, какие там родственные связи между Адамом Шифом и тем Шифом, который финансировал большевистскую революцию, между прочим.
Прошу, да. Обязательно.
Да, вот. Ну и что дальше получается? Если вам предъява, я перехожу на язык, поскольку сам юрист.
Продвинутая интеллигенция.
О, да. Значит, ну, слушайте, ребята, вам предъява. Ну, что дальше делать? Если вам предъява, то у вас есть два варианта. Первый вариант, с моей точки зрения, крайне прискорбный. Это вариант Ричарда Никсона. Когда он должен был против этой предъявы, которую ему его оппоненты предъявили, должен был и ногтями, и когтями, и зубами бороться, но дал слабину. И ушел в отставку еще до того, как фактически ему был объявлен импичмент. Трамп не такой. Трамп гнется, но не ломается. Трамп говорит, да, вот это все, что вы могли накопать на меня за эти 3 года, пока я президент Соединенных Штатов, давайте я буду отвечать. Давайте, у вас есть свои свидетели, у меня есть свои свидетели. Давайте продолжим в Сенате. А в Палате представителей Нэнси Пелоси говорит, а мы подождем, а мы не будем передавать. Мы что мы хотим? Мы хотим, чтобы СМИ, американские СМИ, которые на процентов на 90 контролируются демократами, чтобы они каждый день печатали эти заголовки «импичмент, импичмент, импичмент». Для чего? Потому что они сами, у нас 16+, ведь программа, да? Потому что они сами в глубоком говне, демократы, они не знают, что делать со своими праймерис, Они никак не могут определиться со своими кандидатами в президент. Слушайте, первые это праймерис в штате, в моем любимом штате Айова, начинаются уже через месяц. А они до сих пор, сами демократы, не могут определиться, как идти на выборы, кроме единственной позиции «ненавижу Трампа». И этого маловато.
Ну, а когда либерал-демократы могли о чем-то договориться, кроме дележа денег, и то там с последствиями?
Да.
Причем денег казенных обычно, вот, на моей памяти.
И потом Леонид, тут, и когда мы говорим про Америку, мы, естественно, всегда думаем о России. Но посмотрите, как наша либеральная Россия деньги делила. Посмотрите, как Яшенкова замочили. Сначала думали, что какие-то, значит, там фашисты отморозки.
Да, обязательно фашисты отморозки.
Сами же и замочили, да, денег Березовского.
Вспомните крестную матерь российского либерал-демократизма, которая в Ленинград повезла избирательные деньги у сумки наличкой.
Да.
Ну и в подъезде, такое, известное был дело. Такое,
конечно, потом там были какие-то проблемы у ее помощника, который пытался какую-то большую сумму денег вывести за рубеж.
Ну, это да. Помощник с самого начала мутный человек был. А потом все-таки у них вот что их объединяет, вот на какой почве либерал-демократы могут сплотиться, это невежество. Это невежество. И если у тебя либеральный демократизм мозга, то знать ничего не надо.
То это навсегда.
Это навсегда, это патология. Но знания за этим не стоят никакие вообще.
Вот все связано. Вы смотрите, вот значит импичмент. Почему сейчас, вот был самый главный ваш вопрос, даже не почему, там неважно почему, главное, чтобы Трампа свалить. Но почему сейчас? Начало избирательной кампании. Для демократов это сейчас страшное совершенно время, потому что полный разброд и шатание, потому что прошли, по-моему, 5 уже или 6 этих телевизионных выступлений, по-моему, 5, последний был в Атланте, когда этот паноптикум выступал друг против друга, для того, чтобы доказать, что он лучше для Америки.
Ну да.
Именно поэтому сейчас импичмент первое. Именно поэтому сейчас Нэнси Пелоси отказывается передавать дело в Сенат.
Трамп нажимает на них?
Конечно, ну Трамп этого требует. Ну вот вас обвинили в том, что вы изнасиловали пионера.
Давайте. Лучше как-то ближе серебряные ложечки украли. Серебряные ложечки нашлись под лежанкой кота, но осадок остался, в общем, да.
Да. А вот это самое главное, чтобы этот осадок остался, потому что, ну, есть такое понятие, как колеблющиеся штаты. Понятно, что те, кто голосовал за Трампа, за него так и проголосуют. Более того, из-за того, что экономика американская на подъеме. Вы знаете, вот я кроме американских источников читаю еще и зарубежные. Вот The Spectator, очень уважаемый английский журнал.
Английское, да, издание.
Да. Ну вот они там дают, значит, уровень безработицы в Соединенных Штатах 3,6%.
Маловато что-то.
3,6, да. Но вот лучше ничего за 50 лет не было. Или когда зарплаты растут. Вот у нас, опять-таки, когда мы говорим про Америку, естественно, думаем про Россию. Что нам в России просто так Америка?
Александр, значит, мы сейчас прерываемся на 2 минуты, а потом с вами опять свяжутся, и мы продолжим вашу лекцию-беседу.
Договорились.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Я напоминаю, наш лектор сегодня американист, доктор юридических наук Александр Домлин. И мы говорим о том, что произошло в Америке в последнее время, и то, что ждет эту страну впереди. То есть, Александр, у демократов наблюдается разброд и шатание, а вот то, что господин Блумберг решил присоединиться к президентской гонке, это как-то возымеет свое влияние?
Вы знаете, это как раз признак того, что демократы в глубокой пятой точке. Потому что Блумберг присоединился к избирательной гонке буквально 3 недели назад. Скорее всего, конечно, он это сделал по совету Национального комитета Демократической партии, руководства Демократической партии, потому что, когда они смотрят на тех, которые сейчас выступают на телевизионных экранах, спорят друг с другом, и что они предлагают, все-таки остатки какого-то там, если не ума, то хитрости у демократов должны были сработать. Я не думаю, что Блумберг сработает. Я думаю, что Блумберг это, знаете, решили демократы использовать очередной проект. Когда, ну вот, вряд ли можно назвать Трампа проектом. Трамп – это Трамп. Трамп никому не принадлежит. Трамп сам пошел на выборы и победил. Причем победил не только демократическую партию, но и собственную республиканскую. А вот демократы, они, знаете, они сильны на проекты. Вот был успешным проектом «Черный проект» Барак Обама. Посмотрите, вот, дорогие американцы, насколько мы далеко продвинулись в демократии в Соединенных Штатах, что у всех людей, которые и живут в Соединенных Штатах, у них у всех есть равные возможности, и даже афроамериканец, почему буквально афроамериканец, все-таки папа у него из Сомали, не, из Кении.
Из Кении.
Да-да-да. Вот я помню, как я летел в очередной раз в Соединенные Штаты, и это совпадало с инаугурацией Обамы. И со мной в самолете летели кенийцы, как они были счастливы, что представители этого великого кенийского народа. Да.
А я общался как раз об то время с американцами, и у них только эти конфеты не лезли из ушей от радости. А я никак не мог понять совершенно, я был искренен. Я говорю, и чего? Ну вот вы избрали человека с другим цветом кожи. Опыта государственного у него ноль.
Да?
Все побольше языком поговорить. Я к нему тогда никак не относился. Но я не мог понять вот этой радости безудержной.
Я абсолютно с вами согласен. Я, когда я его впервые заметил, вы знаете, вот когда какой-то американский президент выступает с обращением к нации, выступает он в Конгрессе, ему представитель оппозиционной партии должен дать вот то, что называется ребаттл, да, выступить с критикой. И я, вы знаете, вот когда в Америке, как, собственно, как в России, когда я сижу за компьютером, я на телевизор не смотрю, но он у меня работает. И я краем уха просто начал слышать, что говорит какой-то человек, и я не понимаю, какого он цвета кожи, я не понимаю, какого он происхождения, потому что, ну, опять-таки, Леонид, вы как лингвист, как филолог, прекрасно знаете там разницу между тем, как говорят в Техасе, или тем, как говорят в Бостоне.
Ну, естественно.
Да. И я перевел глаза на экран, я увидел впервые этого человека, абсолютно мультяшного персонажа, Барака Обамы, с его ушами, с очевидными совершенно амбициями, иначе и его демократическая партия не могла бы выставить против обращения к нации Буша. И он сам, если бы он не имел эти амбиции, он бы на это не решился. Вот я, собственно, тогда впервые увидел этого мультяшного абсолютно персонажа. Ну, а дальше, конечно, избрали только за цвет кожи. И за то, что был абсолютным проектом. Но это демократы. Дальше, следующий проект демократов – это Хиллари Клинтон. Но сколько у нас было американских президентов-мужиков белых? Да, все. Но вот было одно исключение – мужик копченый, Барак Обама. А давайте сейчас мы придумаем еще один проект, и это будет тетка. И вот этот проект не сработал. И вот этим отличаются на самом деле эти демократические стратегии, которые ставят на всякие меньшинства, забывая о большинстве американского народа, о работящем, белом, рабочем классе.
Налогоплательщики.
Ну, естественно. И вот опять-таки, мы с вами, Леонид, мы выросли с вами в Советском Союзе, и для нас-то цвет кожи на самом деле, ну, какая разница? Ну,
абсолютно.
Да. Главное, это все-таки классовые различия, а куда их деть? И вы знаете, вот тоже просто личные воспоминания. Мой папа был врач. И он три раза в качестве врача ездил в Сомали. Там были русские строители, и там были африканцы, и он их лечил. И вот однажды он меня с собой вместе с мамой взял. И мои самые первые два друга, Мустафа и Адан. Ну вот никогда я не видел никакой... Сомалийские ребята. Никогда я никогда не видел никакой разницы между собой и ими, как там, скажем, у Киплинга. Да? Как да. Там бремя белого человека.
Да,
какое
или
бремя
там
белого человека?
Запад есть Запад, Восток есть Восток. И вместе им не сойтись.
Никогда, да. Вот, поэтому в данном случае, конечно, это попытка создать, мы возвращаемся к вашему вопросу про Блумберга, это попытка найти какой-то клон Трампа. Блумберг, предприниматель, примерно этого же возраста, ну, чуть по чуть постарше, ему 78, миллиардер, мэр Нью-Йорка. В этом смысле, конечно, у него куда как больший административный опыт, чем у Трампа. Но уже эта сама попытка, вы знаете, найти клона для борьбы с Трампом, говорит о том, что клон на самом деле всегда хуже
оригинала. Слабоват. Клон слабоват всегда по сравнению с оригиналом.
Вот в этом дело. И вы знаете, это не работает. Это был проект, предложенный, с моей точки зрения, DNC. Это, значит, Национальный комитет демократической партии.
Демпартии, да.
Да-да-да. Вот. А сейчас, что сейчас будет самое интересное, это в самом начале февраля начинаются праймерис в моем любимом штате Айова. Когда я там преподавал, я ходил на эти мероприятия. Ну, такой, знаете, цирк такой. Но любопытный. Совсем другие сейчас, с моей точки зрения, будут, как мне представляется, будут фавориты у Демпартии. И если хотите, просто о каждом из них и могу рассказать, но...
Нет, я думаю, что нет. Да, у кого скучно. Наибольшие шансы? Вот скажем так, с вашей точки зрения, потому что я думаю, в этот раз серьезно о Берни Сандерсе говорить не приходится.
Вы знаете, вот что любопытно, и какая ирония, вот сейчас в Америке, значит, со стороны демократов, такая ностальгия по социализму. Такая со стороны демократов, да. И я просто хочу спросить у них, дорогие наши партнеры, как до сих пор товарищ Лавров называет наших врагов в Соединенных Штатах партнерами. Ну, а зачем же вы тогда против социализма-то в Великом Советском Союзе-то боролись, если вы сейчас хотите какие-то социалистические принципы устанавливать в своей стране? Ну, я русский, да, естественно, что меня никто там не услышит. Но Берни Сандерс, вот, например, Берни Сандерс в феврале 2016 года, он пришел первым в Айове со стороны демократов. Потом его, естественно, урыли, опять-таки, потому что Берни Сандерс не укладывался в этот проект белой тетки, как президента Соединенных Штатов, Хиллари Клинтон. Его элементарно совершенно урыли. И самое печальное, вы знаете, Леонид, вот я об этом и тогда писал, и сейчас я об этом могу сказать. Да, он сейчас идет, опять-таки, на выборы. Не станет он фаворитом. И, в частности, он не станет фаворитом по этой, с моей точки зрения, очень знаковой причине. Помните дорогого товарища Александра Лебедя, который пришел третьим в 96-м году?
Ну, что говорить, ну, проект был. Это был проект чистой воды.
И потом, как он слился...
Конечно.
Причем слился... Потом слился настолько бездарно за какой-то пост, специально для него созданный в Совете Безопасности. Ну, значит, в июне был первый тур выборов 96-го года. Он из-за этого обещанного ему проекта Совета Безопасности, он слился, призвал всех своих сторонников проголосовать за Бориса Ельцина, а, по-моему, уже в октябре или в ноябре этот Совет Безопасности ликвидировали и отправили его, там, в лучшем случае, быть губернатором.
Ну, в Красноярский край его отправили, а ведь Ельцин-то выборы все одно проиграл.
Ну, конечно, конечно. Вы знаете, Леонид, вы живете в Москве, огромный город, я живу в Купавне, я здесь все знаю, что все бандиты, например, проголосовали за Ельцина.
Конечно.
Я знаю, что Купавинская текстильная фабрика, а это преимущественно женщины, проголосовали за, естественно, за Лебедя. Но вот в чем параллель? Параллель в том, что когда Берни Сандерса откровенно совершенно, не побоюсь этого слова, изнасиловали в Национальном комитете Демпартии, когда ему сказали, что да, в общем-то, слушай, мужик, наверное, за тобой много избирателей, но мы все-таки выставляем Хиллари Клинтон. Он сказал, он призвал своих избирателей голосовать за Хиллари Клинтон. Вот этого...
Это к вопросу о коммунистическом тоталитаризме.
Да.
Да, ЦК КПСС там и так далее, и так далее.
Ну вот, вот. Такая была там руководитель этого избирательного штаба Демократической партии Вассель Маншур Шульц. И то, что он откровенно совершенно сказал, что слушайте, relax and enjoy, да, когда тебя насилуют, relax and enjoy.
Да. Расслабьтесь, да. И старайтесь получить удовольствие.
Да. И, пожалуйста, вот вы тоже мои сторонники, вы расслабьтесь, получите удовольствие и голосуйте за Хиллари Клинтон. Я думаю, что сейчас ему его сторонники этого не простят.
Да я поэтому думаю, я... ему и каяться до сих пор, и все он сам прекрасно понимает.
Да, хотя активен, вот говорит со своим бруклинским акцентом, делает какие-то серьезные заявления, но он, я его не вижу, я его совершенно не вижу среди тех людей, которые будут в числе победителей.
Кто, на ваш взгляд? Ну, естественно, я понимаю, рановато еще давать прогнозы, но, тем не менее, сейчас, скажем, с большой погрешностью, естественно.
Да, Леонид, мне очень нравятся прямые эфиры, потому что все, что написано пером, да, или все, что произнесено, все останется, естественно, в эфире.
В наш век передовых технологий я бы не был столь уверен.
Да, ну, конечно, тут возможны всякие, да, всякие другие варианты.
Возможно все, естественно, в хорошем смысле.
Да. Ну, давайте, вот слушайте, у нас сейчас 47 минут.
То есть вы наиболее вероятного противника Трампа назвать сейчас не можете?
Нет, могу, но сначала, вот я опять-таки, почему я сказал, вот сейчас уже 48 минут. А давайте я вам скажу, вам и нашим уважаемым радиослушателям, с какими лозунгами идут на эти выборы американские демократы.
Это интересно.
Да, и где они в целом друг с другом соглашаются. Что здесь получается? Что здесь получается? Я насчитал примерно 7 таких лозунгов. Ну, значит, для того, чтобы уесть Трампа, конечно, нужно разрешить въезд в Соединенные Штаты всем тем, кто хочет въехать в Соединенные Штаты.
Это вот нищие, которые ничего не умеют, бандиты, которые видят, ну, скажем, например, из Сальвадора, из Мексики. Да. Вот, но это же, наверное, я только предполагаю, это одновременно вопрос к вам, а не расширение ли это своей избирательной базы?
Ну, еще бы, а ради чего им это сделать? Это я имею в виду демократов. Это, естественно, отцу назло уши отморозить, да? Угу. Да, для того, чтобы... В Америке нет ID, в Америке нет внутренних паспортов. В Америке любой может прийти и проголосовать. Я помню, опять-таки, вот ровно 20 лет назад преподавал в Нью-Йоркском университете, в школе права Нью-Йоркского университета. И я помню, как там школа права для меня снимала квартиру. И когда я заходил в этот большой дом, от меня требовали, чтобы я, значит, дал знать, за кого я буду голосовать. А я говорю, слушайте, вообще-то я русский гражданин. А у нас приказ такой вот всех, от всех, кто здесь живет, дать знать, кто за кого будет голосовать.
Я все-таки, признаться хочу, недооцениваю американскую демократию. И вот узнаешь все больше и больше, и вот тогда уже, да, колоссальная структура, колоссальная.
Ну еще бы, это потом такая мощная, но с нашим хаосом и анархией российским это не сравнить.
А у нас, подождите, а у меня точно в подъезде никто не спрашивал, за кого я буду голосовать. Это я вам ни разу. Большое упущение, кстати говоря, молодая российская демократия могла бы кое-что позаимствовать.
Я элементарно мог сказать, за кого буду голосовать. Другое дело, что я вообще-то иностранец. Нет, от нас требуется. Квартира 37, да? Да, за кого будете голосовать?
Воду отключим.
Вот, да, и газ, да. И канализация. Ну, вот посмотри, что получается. Так интересно. Сейчас на РЕН-ТВ идет фильм «Брат».
Какой?
Первый.
Первый, так?
Первый, да. Вот я сейчас, опять-таки, смотрю в компьютер левым глазом, смотрю, что происходит на телевидении. Ну, помните вот эту замечательную фразу? Когда в первом «Брате», когда парень, кондуктор, да-да-да, значит, ваш билет. Денег нет. Денег нет, да?
Да.
Ты что, по-русски не понимаешь? Денег нет.
Да.
Ну, вот аналогичная ситуация сейчас. В Соединенных Штатах. Этого парня, кондуктора, сейчас бы укатали по уголовной статье.
Ага. А что?
Объясню.
Приняли закон какой-нибудь?
Объясню, да. В Нью-Йорке 25 сентября этого года, есть в Нью-Йорке, это либеральный город, сам штат в целом большой, и там то, что называется Upstate New York, который он ближе к Канаде, там нормальные люди живут, но сам Нью-Йорк, как и Калифорния, это такие отстойники демшизы американской. Ну вот, есть там такая комиссия по правам человека в Нью-Йорке. 25 сентября этого года приняла руководство по правоприменению о криминализации термина «нелегальный иностранец» «illegal alien». Значит, что это имеет? Что они имеют в виду? Что это означает? Если нелегальный мигрант, Человек без паспорта, человек без визы.
Да без если... ничего.
Нет, вот если он к вам подходит в Нью-Йорке и просит сдать ему жилье или принять его на работу, вы не имеете права у него спросить его документы. Если вы у него спросите, are you an illegal alien, а вы незаконный мигрант,
а где... Да, вы в Соединенных Штатах на законных основаниях?
На каких основаниях вы находитесь в Соединенных Штатах, да? А он вам не отвечает, потому что ему нечего ответить. Вы, соответственно, не сдаете ему свое жилье. Вы не даете ему работу в своем кафе. Вы виновны. И вы виновны в чем? В дискриминации. И вы наказываетесь штрафом в размере 250 тысяч долларов.
Хорошие деньги.
Да.
Значит, подождите, а вот эти вот все там пограничная служба, иммиграция, натурализация, она, правда, сейчас там изменила свое название, а вот эти вот ребята, которые на мексиканской границе там бегают и пытаются их перехватить под военный трибунал, или как там у них с этим-то?
Нет, вот эти самые незаконные иммигранты. И помните, кстати, вот чудовищный совершенно случай, как, по-моему, целый автобус, по-моему, мигрантов из Вьетнама или из Китая, когда обнаружили где-то в Великобритании или в Ирландии.
Это национальные традиции такие, но они не относятся ко всему населению. Обязательно раз в какой-то промежуток времени находится такая фура или автобус. И обычно люди от этого, как по-научному, асфиксия. Да, воздуха не хватило.
Да, от чего, да. Ну вот, и вот что получается. Что получается, это значит демократический, естественно, в применении к Соединенным Штатам, это применительно только к демократической партии, а не к тому, что это страна демократии. Значит, этот американский город под названием Нью-Йорк вас накажет на 250 тысяч долларов.
Коренного американца?
Да, за дегуманизацию иммигрантов.
Какое богатое слово, дегуманизация.
Вот так вот. И дальше что получается? Ну вот опять-таки, поскольку я тоже юрист, и начал так некоторые какие-то параллели проводить. Ну вот смотрите, Соня Сотомайор, это судья Высшего Верховного Суда США, назначенный Бараком Обамой.
С явными латиноамериканскими корнями.
Латиноамериканская, да, она то ли в Ямайке, да. Вот. А она, кстати, прославилась тем, что до того, как ее Барак Обама назначил судьей.
Да, Верховный суд.
Верховный суд, да. И собственно, из-за чего назначил. Она была судьей в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, там, где Йельский университет находится.
Да, где бедных людей нет по определению.
Вот, но там есть пожарная бригада, и пожарной бригаде нужно там раз в год сдавать нормативы, как у нас ГТО. И вот однажды, значит, эта пожарная бригада сдавала нормативы, все белые пожарные сдали нормативы, все черные афроамериканцы, они все...
Афроамериканцы, нормативы... это, если брать Бродвай, это негры, да?
Это негры, да.
Понятно.
Да. Ну, а потом опять-таки, Леонид, смотрите.
Я всегда говорю, что путаница начинается, когда неопределенность в терминах возникает.
Конечно, да. И потом мои американские черные друзья, когда они мне говорят, что I'm black, я не афроамериканец. Да, афроамериканец – это термин, придуманный белыми, страдающими комплексом вины. Я-то сам себя афроамериканцем не называю. I'm black.
Не, я не знаю. У меня комплекса вины нет. У моего дедушки точно рабов не было. И у прадедушки тоже. Это я выяснил документально. У меня никаких комплексов перед неграми нету вообще.
Но у меня-то из Рязанской области.
А вот там самые негритянские плантации были в Рязанской области. Вот это вы...
Но,
Александр, изучите вот то, что творилось в те времена в Рязанской области.
Ну вот, значит, Соня Сотомайор, значит, она что делает? Она отменяет результаты выборов. А результаты этих экзаменов?
Этих физических тестов, испытаний.
Да, да, вот этот пересдача ГТО.
Слушайте, ну это неординарная женщина. Вот ее бы вот это вот, да.
Ну вот, она сейчас судья Верховного суда США, Соня Сотомайор. Ну и вот она предлагает новые квалификации нелегальных иностранцев. Недокументированные. Undocumented иностранцы. Ну это, знаете, вот нет...
Не, на верном пути, Америка на верном пути. Вот если эти ребята и дальше будут на уровне закона вот такие вот штуки организовывать, они на верном пути, абсолютно.
Ну вот не любил я Задорнова, честно вам скажу, из-за того, что он всех американцев там дебилами, там пиндосами называл.
Ну, я его сейчас за это не люблю.
Да, но Америка, естественно, значительно сложнее, да, и не ГГ Америка. К Америке нужно всерьез относиться. Ну вот назвать нелегальных иностранцев, этих illegal aliens, недокументированными иностранцами, это, знаете, я для себя вывел, это все равно назвать наркодилеров недокументированными фармацевтами.
Конечно, недокументированные торговцы временно неразрешенными препаратами. Классное определение. Александр, у нас сейчас будут новости, а после новостей мы продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция и беседа Александра Домрина. Александр, итак, демократы в полном разброде. Насколько силен Трамп в своей партии?
Трамп в своей партии никогда не был силен. Трампа в его партии ненавидят. За Трампом приставлен дядька. Угу. Вот как помните, вот в наших классических...
Савельич. Да-да-да-да-да.
Вот-вот-вот. Называется это дядька Пенс.
Ага.
Майкл Пенс. И вы знаете, всякие возможные варианты, как будут складываться эти вот предвыборные расклады. Я даже допускаю такой вариант. Думаю, что у него не так много процентов. Но в принципе, по Конституции, опять-таки, я юрист, я не историк, я не политолог, а как юрист, я вполне допускаю такой вариант, что... Значит, Трампа в Сенате отрешают от должности.
Mm-hmm.
Уточню, не думаю, что это произойдет, но по Конституции это возможно.
Mm-hmm.
По Конституции, соответственно, его преемником, да, ну а почему в Сенате, как и как в Сенате могут отрешить от должности? 2/3 должны проголосовать против Трампа в процедуре импичмента. Для этого требуется, конечно, сговор руководства республиканской партии. Его отрешают от должности. Президентом, соответственно, становится Пенс. Первое, что он делает, ну, собственно, как это сделал Джеральд Форд, когда Никсон ушел в отставку, он своим первым executive order...
Президентским указом.
Президентским указом, да. Он объявляет полную амнистию.
Угу. И да, автоматически проигрывает следующие выборы.
Ну да, конечно. Вот вы понимаете, это великий штат Мичиган. Великий штат Мичиган. Это же Детройт. Автопром Америки. Ну вот когда в Мичиган приезжаю, когда там преподавал, так мичиганцы всегда так немножко скромно про себя говорят, что да, единственный штат, который никогда не избирал, из которого никогда не был избран американский президент. И когда был Джеральд Форд президентом, то его тоже не избирали, он просто стал президентом,
ну, да.
Потому что до этого он был вице-президентом. Да, и дальше, значит, Пенс солдат партии. Партии вот той самой, ну, на самом деле, мои как сказал мой очень добрый товарищ в Соединенных Штатах, он на выборы не ходит, и он считает, что нет такой демпартии, нет республиканской партии, есть партия войны номер один и партия войны номер два. Вот, значит, Пенс после этого там кого-то себе назначает в качестве вице-президента. Ну и дальше пойдет антитрамповская революция. Не думаю, что это произойдет, хотя, в принципе, опять-таки, по Конституции это возможно. Что произойдет? Демократы окончательно потеряют себя в американском обществе. Демократы, у нас еще есть время поговорить об их основных, у них есть основные 7 тезисов, 7 пунктов, в которых они все соглашаются и которые пытаются один лучше другого реализовать. Но со стороны республиканцев, с моей точки зрения, интриги нет. Трамп идет на выборы. Трамп побеждает на выборах. Я пока не знаю, нокаутом или по очкам. Вполне допускаю, что это может быть даже и нокаутом. Но то, что по очкам, это тоже очевидно. Более того, помните, Леонид, я сколько раз в ваших программах говорил, как подставился еще до выборов Трампа, еще в 2015 году, когда сказал, что он будет президентом, когда все говорили, что будет президентом Хиллари Клинтон. Сейчас вышла моя новая книжка. Книжка называется «Американская элита и президентская власть. История права». Там какой-то подзаголовок есть такой длинный. И вот в этой книжке, там, где написано, я там привел список президентств разных американских президентов, я в этой книжке, хотя книжка вышла в 2019 году, но вот напротив Трампа я написал -2025. Вот это мой прогноз. И интрига есть только со стороны демократов. Но со стороны демократов только в том смысле, насколько они сами себя смогут разрушить внутри партийными разборками и всякими абсолютно дебильными утверждениями, от которых, кстати, они частично начинают отказываться, типа того, что Трамп – марионетка Кремля. Нет, уже не говорят. Значит, там сейчас тема Украины влезла. Угу. Хорошо, но тоже как-то близко к России. Вот такой расклад.
Угу.
А давайте сейчас поговорим об этих основных темах. Об этих основных тезисах.
А я вот, меня вот, знаете, вопрос какой возник после вашего рассказа. Они обвиняют Россию в том, что Россия избрала Трампа.
Да.
А где обвинение в том, что Россия после этого избрала Путина? Вот это они упускают. Это, по-моему, богатая достаточно тема.
Там, знаете, сколько? Я любитель черного юмора. Я любитель Saturday Night Live.
Ну, это... Любитель... Да, да. Она, кстати говоря, стала хуже. Вот эта комическая американская передача, которая... Вот вы понимаете, вот у нас все вырождается. КВН, я его давно не смотрел, и от этого у меня румянец только появился. Вот. Я не говорю про другие юмористические передачи на нашем телевидении. Они очень долго, вот эта вот передача, субботняя, вечерняя, юмористическая, она держалась очень крепко, очень многие актеры американские первой величины оттуда вышли. А вот сейчас, когда они волей-неволей занимаются политикой, слабее они стали. Не смешно, не так смешно.
Согласен, конечно, согласен. Потом тоже... Смотрите, вот у американцев короткая память. Но посмотрите, как они полоскают сейчас там Руди Джулиани. Из-за того, что он советник, юридический советник Трампа. А я был, вот, например, в Америке 11 сентября 2005. И я помню, как Руди Джулиани, каким он был национальным героем, как он вытащил этот город. Я оставляю за скобками, кто устроил 11 сентября.
Это, это не имеет сейчас к нашему разговору отношения.
Да. Но то, что только из-за того, что Руди Джулиани сейчас работает с Трампом.
Кстати, человек, который победил, итальянскую организованную преступность в Нью-Йорке, и сделал Нью-Йорк безопасным городом.
Да, это действительно так. Я, опять-таки, помню это на своем примере, поскольку там часто бывал. Да, СНЛ, понятно, что это уже не тот СНЛ. Понятно, что это...
Уже нет, юмор уже совсем не очень смешной.
Да. Ну, давайте вот все-таки, Леонид, давайте все-таки вот эти основные позиции.
Да, давайте вот эти основные позиции, а потом вопросы будут от нас.
Да, этих вот американских демократов. Значит, свободный доступ, об этом мы начали уже в предыдущей части говорить, свободный доступ в Соединенные Штаты всяких непонятных illegal aliens, недокументированных мигрантов, которые такие же недокументированные мигранты, как продавцы героина, недокументированные фармацевты.
Ну да, 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 да. Почему? Я как... Да. Демократ за. Это хорошо. Это хорошо.
Да. Дальше, дальше? Дальше, естественно, бесплатное образование.
За чей счет?
Вот. Леонид, в следующий раз, вместо того, чтобы меня приглашать, вы сами ответите этот вопрос.
Я не специалист абсолютно. Да. Но это вопрос, по-моему, законный. Если что-то предлагают всем бесплатно, то откуда взять деньги?
Ну, конечно. Вот опять-таки, сейчас уже, по-моему, «Брат-2» сейчас начнется на РЕН-ТВ. И, конечно, это классика. И, конечно, это классическая фраза уже в «Брате-2». Здесь все просто так, кроме денег.
Да, да.
Да, ну, конечно, на самом деле, Америка – страна щедрая, Америка – страна хороших людей. Ну, вот мне больше хороших людей встречалось в Америке, чем плохих. Плохих почти вообще не встречалось. Ну, и конечно, не все здесь про деньги. Но, когда мы говорим про Америку, вопрос, который возникает...
Не, про Америку политическую, про Америку политических программ и проекторов, про руководящие кадры, элиту, ну тут.
Вот с этим абсолютно согласен, да, про Вашингтонский обком,
да?
Про Вашингтонское болото, конечно, да, ну что значит сейчас получается. В Америке есть три персонажа, Джефф Безос, этот, который Амазон.
Самый богатый человек мира.
Да, есть Билл Гейтс. Он сейчас развелся и с женой поделился. Mm-hmm. Есть Билл Гейтс, есть Уоррен Баффет, конечно. Вот состояние трех из этих персонажей равняется состоянию 50% граждан США с более низкими доходами. Хорошо. Но вот Берни Сандерс предлагает 77% налога на доход выше 1 миллиарда долларов. Ребята, слушайте-ка, если у меня нет 1 миллиарда, мне не хватает 1 000 000 или 1 000, вот этот процент, 77%, вы с меня брать не будете, значит, Берни Сандерс на этом вопросе замолкает. Дальше, мы с чего начали? Доступное высшее образование и амнистия студенческих займов.
То есть все, что ребята заняли, чтобы получить высшее образование, они прощают своим кредиторам.
Да. И вот сколько же это будет стоить? И вот любопытно, вот за последние десятилетия плата за 4-летнее обучение в колледже выросла на 1/3. У студентов займов на обучение на 1,6 триллиона долларов. Хорошо. Это нормально совершенно, когда я преподаю в Америке, когда мой студент мне говорит, что профессор Домрин, как можно скорее надо закончить, не ставьте мне плохую оценку, мне как можно скорее нужно закончить. И причем ходят на летние семестры. Это, знаете, это не просто как когда там летом ты можешь где-нибудь в Калифорнии расслабляться. Нет, ты еще и летом ходишь на занятия. Чтобы как можно быстрее закончить занятия, как можно скорее пойти на работу, потому что у тебя долг перед банком 100 тысяч долларов. Нормально? Дальше. Есть такая Элизабет Уоррен. Вот Элизабет Уоррен, с моей точки зрения, одна из наиболее вероятных финалистов. Она из штата Оклахома. Я там преподавал. Восхитительный штат. Просто восхитительный. Но вот все, что она делала на протяжении... Ей сейчас 70 лет, она сенатор от Мичигана, от либерального штата. Нет, простите, от Массачусетса. Либеральный штат. Вот когда, кстати, Никсона переизбирали в 72-м году, Никсон победил. И это было буквально там за полтора года до его ухода в отставку. Против Никсона проголосовали только один штат. Массачусетс. Это Кеннеди. Это оплот Кеннеди.
Это честные совершенно люди. Я их вот помню. И Джона Кеннеди, и Роберта Кеннеди. А уж папа их, это был честнейший совершенно человек.
Но Джозеф Кеннеди, когда он организовал победу Джона Кеннеди...
Когда мертвые ходили голосовать 8 раз. По свидетельству людей, которые все это организовывали, а это были специфические американцы, все как один с итальянскими фамилиями, все как один с уголовными делами и так далее, и так далее. Вот.
С итальянскими, с ирландскими.
Были такие.
Да, конечно, да. Вот, когда, конечно, но вот просто, если кто-нибудь сейчас будет писать книжку про выборы Кеннеди 61-го года, понятно совершенно, что эта книжка «Мертвые души» Гоголя затмит. Из-за того, что «Мертвые души» с чикагских кладбищ проголосовали единогласно. Единодушно, как на съездах.
Так ведь Кеннеди победил Никсон 100 тысяч голосов. Это вообще ничего.
Абсолютно.
Это просто ничего. Вот, а потом Кеннеди, это к тому, что я восхищаюсь этими людьми. А вот эти вот люди с нетипичными фамилиями, не англосаксонскими, а итальянскими, они попросили его об определенных одолжениях, а он их не сделал.
Что случилось 22 ноября
63-го
года?
А если учесть, что он еще разным людям, очень могущественным, пообещал и не сделал, то произошло случайное совпадение, его взяли и убили в ноябре 63-го года.
Мы, по-моему, уже год два назад с вами, Леонид, думали сделать отдельную программу на эту тему.
А мы в этом году, мы ее сделаем в этом году. А людям, которые хотят в художественной форме узнать, как это все было, причем там такие изыскания провел автор, это Джеймс Элрой, американский таблоид. Вот там указано, что делали Кеннеди, что делали люди, которые помогали, и так далее, и так далее. И как эти люди, которых он кинул, извините, я перехожу на язык продвинутой интеллигенции, какую они ему ответку послали? Вот это вот крайне любопытно.
Да, увы. Но продолжаем.
Да, пожалуйста.
С нашей темой. Ну, конечно, смотрите, вот как когда я приезжал в Америку, когда говорил, что, ну, понятно, что выше, что в средней школе учился бесплатно, потом 6 лет в МГИМО тоже бесплатно. Более того, стипендия, они спрашивают, что такое стипендия, а это если ты без тройки учишься, тебе еще и деньги дают, нифига себе. А сколько же дают? А я говорю, а вот когда я пошел после МГИМО на работу, У меня зарплата была только в два раза больше, чем моя стипендия. Они этого не понимают. Но вот эта тема социализма, конечно, она сейчас захватывает. Но как же, как никогда не верьте американским политикам.
Как только, и нашим, кстати. Только американским? Я вот хочу делать спрос.
Как и нашим.
Я не верю американским политикам.
Ну, когда, вот, когда, скажем, вот Элизабет Уоррен, я вполне допускаю, что она будет кандидатом от
демократов. Демократов, да.
Да, почему? Почему? Потому что, смотрите, с одной стороны, опять-таки, это тетка-проект. Американцы устали от белых мужчин в президентах. А это тетка-проект. Но начинаешь разбирать, и что такое... Кто такая Элизабет Уоррен? Значит, она из Оклахомы. Замечательный штат, абсолютно замечательный. Восхитительный штат. Это между, между Оклахомой и Мексикой только один штат, Техас. Восхитительный штат. Просто классика, такая классика, вы знаете, вот этого юга традиционного до гражданской войны. Ну что, ну она на протяжении всей жизни лгала, что у нее индейские корни. Не индийские, да, а индейские. А что такое, когда ты поступаешь на учебу, на работу, когда ты отмечаешь себя, не то, что ты Caucasian.
Белый. Это
белый, да.
Белый. Хорошие переводчики переводят кавказец.
Вот. Я помню, это замечательный совершенно фильм с этой самой теткой Черной Голдберг. И чудовищный совершенно перевод, когда она что-то получает, какую-то возможность загадать три желания, и она загадывает одно из этих желаний. I want to be Caucasian.
Понятно.
То есть, да, она
неполиткорректно. Совсем неполиткорректно.
Она хотела стать белой.
Да.
А у нас перевели, и я хочу быть рожденной на Кавказе.
На Кавказе. Но она, не, опять же, не точно, в Закавказье или на Северном Кавказе. Это же тоже такая деталь, ее надо выяснить.
Да.
Все понятно. Ну, вот. В общем, короче говоря... Кстати говоря, нельзя говорить индеец, можно говорить только коренной американец, Native American.
Native American,
только, конечно, иначе да. Это оскорбление, под суд, иск и все остальное.
Так же, как нельзя говорить гетто,
нельзя.
Надо говорить inner cities.
Да, да. А скажите, пожалуйста, вот неужели принцесса врала? Неужели в принцессе не было индейской крови?
Покахонтас?
Нет, мы говорим об Элизабет Уоррен в данном случае.
Вы знаете, я нашел, она же все-таки в конце концов, когда ее прижали к стенке, она сдала кровь, да, значит, после чего госсекретарь народа Чероки Час Хоскин, есть такой, да, и потом нельзя называть там племя, надо назвать, если Чероки, там, или Сиу.
Cherokee Nation.
Да, Cherokee Nation. Да, ну, это народ, да. Вот, значит...
На верном пути они, на верном.
Она сдала кровь, когда ее...
Да, начали, да-да, сомневаться
начали. Да-да-да, да. Вот, и, значит, вот цитирую просто передо мной этот документ. 0,001%.
Она, очевидно, в раннем детстве увидела деревянного индейца, который стоял перед табачной лавкой. Вот это вот, наверное, и объясняет.
Я вполне это допускаю, да. Но понимаете, Леонид, как, когда вот такой человек идет, когда она, как индианка Native American поступила в университет? Там квоты. У нас таких квот нет, а в Америке есть квоты. Недопредставленные нации или народы. Она поступила в университет, закончила. Дальше она поступила по этим вот тоже самым недопредставленным квотам.
Да-да-да.
В адвокатуру. Дальше она поступила в Пенсильванский университет, где я докторскую писал, который Трамп закончил. Дальше она поступила в Гарвардский университет по этой самой квоте.
Куда вообще поступить нельзя нормальному человеку
практически. Вот она туда пошла в качестве Native American. Ну и что получается? Значит, она сейчас главный апологет того, чтобы списать студентам эти самые их займы на обучение на 1,6 триллионов долларов. Ну и чего, думаете, я такой человек, который в 10 американских университетах преподавал, не мне это прошло, нет?
Не, надо им еще это самое, этим студентам, во-первых, простить все займы, а потом еще надо пиво дать по 6 бутылок. Вот это вот будет очень демократично, и студенты, конечно, пойдут голосовать за кого надо. Александр, мы сейчас прерываемся, а потом будете отвечать на вопросы.
Отлично.
Все.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в этом получасе американист, доктор юридических наук Александр Домрин ответит на вопросы слушателей. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, да. Добрый день. Я хочу Александру...
Алло. Алло. Ну, не получилось, к сожалению. Ваш вопрос. Здравствуйте. Алло. Нет, так дело не пойдет. Абсолютно. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
С Новым годом.
И вас.
Скажите, вот как, по вашему мнению, повлияет на результаты выборов для Трампа факт, если вынужденного бегства США из Ирака в связи с убийством Сулеймани? Неужели они это не просчитали?
Сложный вопрос. Знаете, я... Как правило, когда происходит что-то вот в ближайший там день-два, стараюсь это не комментировать. Потому что очень много...
Информации шума. Недостаточно, наверное, все-таки.
Очень-очень много, да, вот этого информационного шума. Угу. И я, опять-таки, простите, еще раз напомню, я не историк и не политолог.
А вот, кстати говоря, да. Вот я все ищу человека, который бы мне объяснил, что это за профессия политолог. Пока безуспешно абсолютно. То же самое никто не может мне объяснить, что такое постмодернизм. Вот все говорят, а объяснить, что это такое, никто не может. Но абсолютно это крик души. Александр, это крик души,
абсолютно, извините. Абсолютно с вами согласен, да. Точно так же, как там некто Давид Шнейдеров, который говорит, что он там кинокритик, вызывает очень много вопросов. Но не будем углубляться
в какие-то вызывает... детали. Он вызывает вопрос, что неточностями, какими-то ошибочными фактами?
Абсолютно, да. Ага. Вот я с ним спорил на «Комсомольской правде», когда он говорил о том, что в Соединенных Штатах нет детских домов.
Откуда тогда вы сплошь и рядом слово «orphanage»?
Вот как раз, Леонид. А они слово «orphanage» отменили. Нет больше слова «офанач».
А есть какое-нибудь там здание временного содержания для детей, конечно, чьи родители пока не найдены?
Конечно, это «фостер хоумс». Да. Да. Или тоже посмотрите, вот как когда, например, вот у меня очень близкие мои друзья в Айове, когда они удочерили трех девчонок.
А откуда они их взяли?
Из Кореи они их взяли. А я спрашиваю, а что, местных нет? Они говорят, нет, есть. Они говорят, есть, конечно. Но 60% там черные. А нам нужны белые девочки.
Но они из Кореи взяли. Ну, хорошо, ладно. Не будем их строго судить. И, значит, убийство вот этого командующего спецсилами стражей Исламской революции... Ну, это, наверное, надо говорить с людьми, с профессионалами в этой области.
Это, конечно, это самое главное событие во внешней политике и во внешней оборонной политике Соединенных Штатов последних дней. То, что произошло это событие, с моей точки зрения, это большая ошибка Соединенных Штатов. Угу. Кто ответственен за это, я не знаю. Но то, что с моей точки зрения, опять-таки, знаете, есть такие эксперты независимые. А почему независимые? Потому что от них ничего не зависит. Конечно, убийство Сулеймани было в интересах Израиля, а не в интересах Соединенных Штатов. Почему Трамп пошел на это? Это на его совести, и мы об этом еще должны узнать.
Или не узнать.
Я об этом ничего не знаю.
Вот. Я знаю, кому задать этот вопрос. Есть люди, которые в этом хорошо. Именно регион, именно вот там спецоперации и так далее. Это я знаю, кому задать вопрос. Хорошо. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, добрый Пожалуйста. День. С Новым годом вас.
И вас.
Трампу понравилось, видать, удар ему сразу прибавило, там, 7% в предвыборной его гонке. Ну, чтобы гарантированно, так сказать, победить в первом туре, Трамп нанесет следующий удар уже куда? По Тегерану и в марте или в апреле? Чтобы гарантированно в первом туре победить в своих выборах. Ну, понравилось прибавлять вот эти голоса, так, ну, прекрасный удар и плюс 7% сразу.
Ага, спасибо. Александр, как вы расцениваете, есть ли возможность спрогнозировать действия Америки в дальнейшем? Или вот удар 7%, ну и хватит пока?
Ну, конечно, нужно Америке в лице Трампа более активно вступать на внешней сцене. Пока у него это очень удачно получалось, когда он нагнул во всех смыслах этого русского слова своих европейских визави в отношении того, что нужно платить за НАТО. Я не думаю, что внешний контур будет главным для Трампа в ходе избирательной кампании. Он может, если американские солдаты, находящиеся за пределами Соединенных Штатов, если они будут возвращаться в Соединенные Штаты в цинковых ящиках, я не думаю, что это будет удачным предвыборным ходом Трампа. Надо бороться внутри Соединенных Штатов. Нужно бороться против импичмента, а не убивать людей за пределами Соединенных Штатов. Мой ответ.
Угу. Угу. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему все же Трамп ополчился против этого соглашения с Ираном по атомному оружию? Не только ли потому, что Израиль этого хотел, но, наверное, были и какие-то реальные причины для этого. Вот какие реальные причины у него, у Трампа, были для этого? Вернее, не причины, а основания обвинять Иран в невыполнении того соглашения. Пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо. Ну вот в вашем вопросе два самые главные слова были не только из-за Израиля. Я отвечу: только из-за Израиля. Давно пора Израиль переименовать в Малый Израиль, а Соединенные Штаты в Израиль. Соединенные Штаты, посмотрите, сколько раз Соединенные Штаты применяли свое право вето против каких-то решений в Совете Безопасности. В большинстве случаев, когда эти решения были не против Израиля, не против Соединенных Штатов, а против Израиля. Вот мне это не совсем понятно. Мне это не совсем понятно, почему Трамп при всей моей большой симпатии, как вы можете это заметить из моих публикаций и из моих слов, почему Трамп настолько произраильский американский президент. Ну, я понимаю, конечно, да, что его любимая дочь перешла в иудаизм, я прекрасно понимаю.
Да, зять.
И Кушнер, да, он иудей. Но Иран не представляет никакой угрозы Соединенным Штатам. Когда Америка бомбит Иран или когда убивает иранских генералов, это не в интересах Америки, это в интересах исключительно Израиля.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Добрый день, с наступившим вас.
И вас.
Очень хорошая передача.
Спасибо.
Такой вопрос. Спасибо. Хочу узнать насчет Северного потока-2, действия штатов. Это надолго? Сломают они нас или нет? Спасибо.
Северный поток-2 – это недобросовестная конкуренция со стороны Америки. Это навсегда. Это так же, как это было 60 лет, если не больше, при Советском Союзе. Забудьте про всякое международное право. Я просто удивляюсь моим коллегам, которые еще международное право преподают. Да, абсолютно. Да, когда Америка, ну, в американской конституции написано, международное право является частью нашего права. Law of Nations.
Ну это, да.
Да, Law of Nations. Но нигде в американской конституции не написано, что в случае коллизии между международным правом и национальным правом приоритет имеет международное право. Это наши придумали.
Это вот да. Эти, да, вот, что вот эти международное самые, право
да.
имеет.
Да, да. Вот, поэтому все, что в интересах России, должно происходить в интересах России. Если для этого, и давайте использовать опыт Соединенных Штатов. Если для этого нужно использовать опыт Соединенных Штатов, и американцы нам показывают, как можно в интересах Соединенных Штатов бойкотировать какие-то международные нормы, нужно у них учиться.
Конечно.
Вот только так.
Я и абсолютно. А то, что Америка любит Советский Союз и Россию, это да. Это. Но когда только и та, и другая страна лежит или еле-еле стоит на четырех костях, вот тогда и ножки Буша, и, ну, ленд-лиз это гораздо более серьезная история, вот тогда идут к нам поношенные вещи, и все как один американский политический деятель говорят, да-да, мы поможем, мы обязательно да. поможем. Как только Россия нарастила мышцы, здесь уже совсем... А тут уже все вернулось к тому, как было всегда.
А вот я вот опять-таки старый рокер. Долгая память хуже, чем сифилис. Электрический пес Бориса Гребенщикова. Ну, дорогой товарищ, тогда еще сенатор Байден, когда он говорил, что Борис Ельцин – это единственная лошадь, на которой мы можем объезжать Россию. Да, замечательно. Многие об этом забыли, многие не знали.
Да.
Да, я не забыл, я прекрасно понимаю, что России нужна только в качестве банановой республики, которой мы и были в 90-е годы. И что, хотите, чтобы опять американцы нас в то самое коленопреклоненную позицию возвратили? Не дождетесь.
Ваш вопрос Александру Думрину. Здравствуйте.
Алло, здрасте, с праздниками.
И вас с праздниками. Вас.
Вопрос такой. Вот у нас Юрий Андропов был 15 месяцев главой государства, да? А когда он умер, то на похороны прилетели Буш-старший, Маргарет Тэтчер. А ведь Советский Союз был, холодная война была. А в январе 84 года американский журнал «Тайм» объявляет человеком года двух сразу. Рейгана и Андропова нашего. Вот расскажите, за какие заслуги? Спасибо.
Спасибо за этот вопрос. Я не уверен, что Леонид сможет со мной согласиться. Все-таки он больше занимается нашими спецслужбами. Но я считаю, что Андропов был катастрофой. Я считаю, что Андропов, который, главной заслугой которого был приход к власти Горбачева, я считаю, что Андропов персонаж, который требует расследования. Я считаю, и, кстати, я редко смотрю телевизор, но когда смотрю, почему-то у нас всегда происходит такой перекос, значит, в сторону хорошего Андропова против плохого Щелокова.
Но это легенда, это миф был.
Ну, вот,
хорошо разыгран, хорошо созданный миф в отношении Щелокова.
Леонид, это к другим вашим экспертам. Это
да,
не
да,
мне,
да, я да, да, я вот да. это от них я высказал, и взял.
Я высказал да? свою точку да. зрения.
Я хочу...
Мое отношение к Андропову крайне отрицательное.
Мое отношение следующее. Слишком разноречивые оценки. Слишком мало известно, но именно поэтому я и поостерегусь какие-то ему оценки давать. И самое главное, ну, не обладаю я тем массивом информации, которым обладают специалисты.
Это для ваших программ.
Да.
Это вопрос был не ко мне, это был вопрос для вас, я думаю.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый день, пожалуйста.
Здравствуйте.
Я вот давно поджидал в засаде задать вопрос именно русскому американисту левой ориентации, каким вы, Александр Николаевич, являетесь. Вот скажите, если бы американский губернатор убил бы Медведев, да еще в неохотничий сезон, да еще в окружении халуев, то что бы стало, когда бы он умер общественный и политический? Через сколько дней, там, минут, спасибо большое.
Пожалуйста, Александр.
Да, хорошо.
Я понимаю, на кого идет намек, и мы фамилии не будем называть этих людей. И был еще мужчина из газонефтяной энергетической деятельности, а пригласил его туда великий режиссер, про которого один великий деятель культуры современной сказал: фильм «Утомленные солнцем 2» — это великий фильм о Великой войне. У меня тоже хорошая память.
Ну, конечно, но вы знаете, общественное мнение в России, общественное мнение в Соединенных Штатах очень сильны. А что у нас? А вот ваш вопрос об этом убитом медведе, а разве это не отзвук?
Я не знаю, а что-нибудь случилось с нашим губернатором? Боюсь, что нет. Хочу ошибиться, но боюсь, что нет. А в Соединенных Штатах, естественно, не 100%, поймали тебя, Пьер. Вы помните сенатор Тед Кеннеди?
Был такой.
Который поехал, ночью выпили немножко со своей секретаршей покататься. Ну, в хорошем смысле, конечно. И машина упала в речку.
Да.
А он выплыл, а секретарша... Ну, не повезло, конечно же.
Да, а он, значит, потом говорил, я почему не бросался ее спасать, потому что думал, что она сама выплывет.
Да.
Вот на чем его президентские амбиции закончились уже тогда.
Уже тогда. А сколько в Америке вождения в пьяном виде? Превышение скорости не в пьяном виде. Ничего хорошего этих людей потом не ждало. И здесь, Александр, это к вам вопрос.
Да-да.
Американец средний, нормальный, работающий, платящий налоги американец, любящий свою страну, он такого не простит человеку, который живет за его счет.
Просто не переизберут.
Утратят
доверие.
А спортсмен какой-нибудь будет отстранен от игр на полсезона, а это когда, если ты не играешь, значит, денег тебе никто не платит.
Да, а чем дальше там заниматься? Идти в школу спортивную?
Да, физруком.
Да, физруком?
Да, после... конечно, американское общественное мнение, оно... колоссальную силу, я думаю, имеет. Вы согласны, Александр?
Конечно, тем более, что, посмотрите, вот все-таки мы в России, я сам по себе сужу, когда мне интереснее, что там происходит в Пакистане, в Индии, там, в Непале, а американцы живут здесь и сейчас.
Совершенно верно.
Американцы, вот я не знаю, например, моего участкового. А вы знаете, Леонид, вашего участкового?
Знаю.
Вот. А я не знаю.
Знаю.
Я вот 2 числа вышел за пивом, появились менты, повязали всех лиц с азиатскими внешностями. Ко мне не подошли. А почему ко мне не подошли? Могли бы представиться, да? И вот это в смысле Гренада моя, да?
Да, да.
Это, конечно, Михаил Светлова, конечно, это наш отличительный слоган, в отличие от американцев, которым интересно, кто живет рядом с ними, и стригут ли они свои газоны.
Да, и вот для американца в маленьком городке это, опять же, вопрос к вам. Вы жили там, я-то, трудно сказать, что я там жил. А, например, выборы шерифа в городке, в котором живут 20 тысяч человек. Да его все знают. К этим он заходит кофе пить, с этими он учился в школе, и с него спросят, ой, как, а вот то, что происходит в России, это вот как-то уже не шибко интересно.
Согласен. Ну и опять-таки смотрите, как это отражается все-таки в американском кино, как это в том же самом первом фильме со Сталлоне, когда американский шериф не хочет видеть какого-то другого человека подозрительного. Пусть он даже герой, но он же не знает, что он герой.
Не, он ему говорит совершенно правильно. Все. Он этого впрямую не говорит, но под тех же. Меня люди выбрали. Это выборная должность. Этот городок платит ему жалование. Слушай, он настроен весьма миролюбиво. Слушай, ты поешь? Ты ж поехал, если остановился, и вали отсюда. У нас люди простые, тихие, они к таким, как ты, не привыкли. И в те времена в Америке длинные волосы – это был вызов. Вот в таком месте, которое нам показали в первой крови.
Да. Да, так и есть. И поэтому, вот представляете, как это важно, когда мы смотрим какие-то фильмы, или посмотрите, опять-таки, тот же самый Рокки, который нужно смотреть только на оригинальном языке, на английском. Когда Рокки, когда он итальянского происхождения, когда он половину слов неправильно произносит, но он из Южного Филли, Южной Филадельфии.
Это Трушоба!
И как он заканчивает этот фильм, это просто, с моей точки зрения, абсолютно гениальный фильм американского кинематографа «Рокки I», когда он заканчивает свой бег на ступеньках галереи искусств, где, кстати, сейчас стоит его...
Статуя?
Статуя, да.
Там статуя. Потом еще «Рокки I» — это гимн давным-давно померший американской мечте. Вот такой вот парень, который, кстати говоря, для какого-то мелкого мафиозника долги выколачивает.
А девушка какая замечательная
была. И девушка замечательная. И вот что может достичь.
А музыка какая.
Да, простой американец. Американская мечта, это же все. Это она жива. Где она жива? В кино, да.
Ностальгия.
Пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, Александр, уместно было бы предложить перед юбилеем Победы встречу в Ялте президентов и в Потсдаме?
Замечательный совершенно вопрос. И вы знаете, это с моей точки зрения, когда Путин предложил Трампу приехать на празднование Победы, и когда Трамп принял это приглашение, это был мощнейший удар по всем русофобам, главным образом в Европе. Посмотрите, что получается. Значит, в августе или в сентябре Европейский парламент принимает эту резолюцию, которая уравнивает нацизм со сталинизмом. Что получается? Значит, свободный мир боролся против двух диктатур.
Это да.
Свободный, да.
В особенности мне сразу на ум приходят Франция и Чехия.
Да. Ну, а Польша, Венгрия, а Румыния, а Болгария, мы сейчас начнем
братушек. Мне кажется, все, они не любят вспоминать об итогах Второй мировой войны. А чего им вспоминать, когда они почти все легли под Гитлер?
Когда Дания за 6 часов сдалась?
Да, Дания, Голландия, сколько сопротивлялась Франция?
А Франция, да. Ну, конечно, во Франции нужно оговориться. Все-таки в сопротивлении 600 тысяч французов погибло. Это в сопротивлении. Но это не правительственная Франция. Но когда Трамп принимает приглашение, приедет он или нет, это второе дело. Это будет уже в ходе избирательной кампании. Ну, когда Трамп принимает это приглашение, он наносит страшнейший удар по врагам России, как, кстати, и по всем либералам, в этом нарративе, что, когда переписывают историю, что свободный мир, это вот те самые там, да, вот те самые там Польша, там Чехословакия, да, Франция, которая обороняла Рейхстаг, Дания и так далее, свободный мир боролся против двух диктатур. Ничего подобного. Когда Трамп говорит о том, что он приедет на празднование победы, повторюсь еще раз, приедет или нет, рано говорить, он наносит страшный удар по этой европейскому переписыванию истории. Когда были два страшных государства, Германия и Советский Союз. Это, с моей точки зрения, самое главное. И в этом смысле, с моей точки зрения, Трамп поступает абсолютно правильно, абсолютно искренне и абсолютно исторично, за что его можно только поблагодарить.
Ну, хоть так. Ну, а то, что ненавидят они нас, ну, всегда так было. И будет так всегда. И ничего, и не надо их в этом винить. Это их образ жизни, образ действий. Вот и все.
Леонид, если есть что, 30 секунд. Вы знаете, когда в Америке
есть. Преподавал... 30 секунд есть.
Да, когда в Америке преподавал, обычно снимали полдома. И никогда не знаешь, кто будет в соседней половине дома жить. Жили итальянцы, жили японцы, индийцы, японцы. Но вот однажды поселились то ли поляки, то ли чехи. Сначала так заискивали, чуть, знаете, не в колени кланялись. Потом, когда узнали, что мы русские, перестали здороваться.
Не надо на это обращать внимание, когда... да ладно. Александр, огромное спасибо за то, спасибо, что вам пришли в тот момент, когда все гуляют по Тверской или там... А, вы ходили за пивом. Да-да-да-да-да. Значит, у вас все в полном порядке. Да-да-да-да-да. Все в полном порядке. Огромное вам спасибо. Я надеюсь, наши встречи в этом году будут и неоднократно. Год выборный. И... Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания. На радиостанции «Говорит Москва». Новости.